Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 30 декабря, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Любовь Чижова.
И Олег Винокуров. И прежде всего мы передаем микрофон Марку Крутову. Он познакомит вас с новостями часа.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве третий день подряд продолжатся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. В Подмосковье задержан замдиректора сгоревшего психоневрологического интерната. Заключенные американской тюрьмы на базе в Гуантанамо объявили голодовку. Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. В четверг «Газпром» заявил, что в случае неподписания нового контракта с 1 января поставки российского газа на Украину будут прекращены. Сегодня же будет проведено заседание оперативного штаба по отработке действий на этот случай, сообщил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Путин заявил, что Россия готова выделить около 3,5 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине перейти на рыночные цены.
Мы не хотим ставить бюджет Украины в какое-то сложное положение. Я понимаю, что такое бюджетный процесс. Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины». Но, разумеется, под гарантии одного из первоклассных международных банков, либо европейского, либо американского. Надеюсь, что сегодняшнее руководство Украины в состоянии получить такие гарантии. Не вижу здесь никаких проблем.
Сказал российский президент. Ющенко считает объективной ценой 75-80 долларов за 1000 кубометров газа. По мнению «Газпрома», эта цифра нереальна. Концерн подтвердил ранее названную цену 230 долларов. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Власти США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов и средств, выделенных именно обеспечению безопасности российских ядерных объектов. Представитель Госдепартамента США Адам Эрли выразил надежду, что в России экс-министра ждет беспристрастный суд. А вот что заявил представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Согласно ряду источников, швейцарские судебные органы восприняли аргументы российской стороны о необходимости экстрадиции Адамова в Россию. Естественно, это вызывает у нас удовлетворение. Мы ожидаем, что швейцарская сторона официально проинформирует нас о принятом решении.
Сказал представитель российского МИДа. Российские власти обвиняют Адамова в мошенничестве в его бытность главой Минатома. Если в США ему грозил 60-летний тюремный срок, то на родине его могут приговорить максимум к 7 годам лишения свободы. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. По словам прокурора Московской области Сергея Васильева, огонь мог вспыхнуть от взрыва петарды или неисправности электропроводки.
Возгорание произошло от взрыва новогодней петарды, либо от неисправности в электрораспределительном щитке системы, которая функционировала в этом интернате. За данной версией говорит тот факт, что обслуживающий персонал, который не спал к этому времени на первом этаже, слышал со второго этажа хлопок.
Сказал прокурор Москвы. Пожар начался в четверг рано утром в поселке Дмитровский Погост. Погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, отключение произошло с санкцией областной администрации, оказывающей давление на независимые средства массовой информации.
Радио «Свобода». Новости.
Сербская радиостанция Б-92 сообщила, что до ноября этого года национальная армия выплачивала пенсию бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, который разыскивается Международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях. По данным журналистов, деньги поступали на банковский счет Младича, но сам он их ни разу не брал, однако у членов его семьи и двух армейских офицеров была доверенность на получение пенсии. В Ираке к югу от Багдада по меньшей мере 11 шиитов были убиты в районе, населенном в основном суннитами. В самом Багдаде 4 полицейских погибли и 5 были ранены при взрыве бомбы смертником. Экстремисты в четверг захватили в заложники ливанского инженера, работавшего на одной из западных компаний. Аль-Каида угрожает убить 5 взятых в заложники сотрудников суданского посольства в Багдаде, если их страна в течение 48 часов не разорвет отношения с Ираком. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку, сообщили американские военные. Число участников акции, начавшейся в четвертую годовщину терактов 11 сентября в США, все время меняется. Так, 25 декабря к 38 голодающим присоединились еще 46 человек. По сообщениям, 32 протестующим насильно вводится жидкая пища. Как заявляют адвокаты, заключенные протестуют против жестокого обращения с ними и несоблюдения их юридических прав. Власти США отрицают информацию о пытках узников Гуантанамо, где содержатся в основном лица, захваченные в конце 2001 года в Афганистане по подозрению в терроризме.
Радио «Свобода». Новости.
На реке Амур передний фронт загрязнения ядохимикатами находится уже в 220 километрах ниже Хабаровска в районе поселка Лидога Нанайского района. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный центр МЧС, результаты контрольных проб воды показали отсутствие опасной концентрации нитробензола в районе Хабаровска, однако продолжается очистка воды активированным углем. Президент Украины Виктор Ющенко поручил правительству сформировать постоянно действующий орган по вопросам подготовки к вступлению страны в НАТО. В четверг Ющенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 ноября о неотложных мерах по развитию отношений Украины с Североатлантическим Союзом. В Ульяновском областном суде продолжается слушание дела 7 членов исламистской организации «Джамаат». На скамье подсудимых жители Ульяновской области, Чувашии, Татарстана и Дагестана. Напомню главные новости к этому часу. В Москве третий день подряд продолжатся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. В Подмосковье задержан замдиректора сгоревшего психоневрологического интерната. Заключенные американской тюрьмы на базе в Гуантанамо объявили голодовку.
Спасибо, Марк. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов. Ну, а что же, Люба, у нас погода-то что нам готовит?
Сейчас в Москве плюс 1 градус, слабый дождь, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Будьте осторожны, на дорогах гололедица. Завтра также облачно, пройдет небольшой снег, температура воздуха минус 3, минус 1 градус. В течение трех первых дней Нового года немного похолодает, до минус 7-9 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас минус 7 градусов, слабый снег, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра возможны небольшие осадки в виде снега. Ночью от минус 1 до плюс 1, днем 0 плюс 2. В новом году в Санкт-Петербурге также немного похолодает, до минус 7-5 градусов.
Вы слушаете последний в 2005 году утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Расследование пожара в психоневрологическом интернате Шатурского района. Как в России проверяется качество продуктов питания. Социологи об итогах уходящего года.
Вот некоторые из тем предстоящего часа. Ну а поскольку мы уже отметили, что этот выпуск последний в году, естественно, сегодня мы будем подводить итоги года, в связи с чем и задаем вам такой вопрос. Кого вы считаете человеком 2005 года?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радиус». Свобода.
Московское время 6 часов 9 минут. Вы слушаете «Время свободы». Продолжается расследование дела о пожаре в психоневрологическом интернате в Шатурском районе. Основной версией по этому делу остается поджог. И вот за нарушение правил пожарной безопасности был вчера задержан заместитель директора интерната. Рассказывает подмосковный корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что заместитель директора психоневрологического интерната Александр Родин задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 219, часть 3, нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Было установлено, что в 2004-2005 годах органами государственного пожарного надзора руководству интерната неоднократно вносились предписания об устранении нарушений требований противопожарной безопасности. Однако одно из главных предписаний, установка противопожарной сигнализации, так и не было выполнено. Прокуратура считает, что это обстоятельство в том числе способствовало наступлению тяжких последствий. Вчера это уголовное дело было принято к производству прокуратуры Московской области. Сообщаются точные обстоятельства пожара. 29 декабря примерно в 4 часа ночи в селе Дмитровский Погост Шатурского района Московской области на втором этаже корпуса номер 1 Коробовского психоневрологического интерната произошло возгорание женского отделения, в результате чего обгорели стены и внутреннее пространство корпуса. Частично обрушилась кровля, обгорели деревянные перекрытия. Операцию тушения и спасения осложняло отсутствие источников воды. Виктор Бельцов, советник по связям с прессой МЧС России.
Спустя буквально 6 минут, то есть в 4:08, на место пожара прибыли первые две пожарные машины. Сложность при тушении этого пожара заключалась в том, что источник водоснабжения, где, собственно, могли забирать воду пожарные машины, находился в километре от Дмитровского погоста, то есть от места пожара, что занимало очень много времени на дорогу туда и обратно, и плюс еще на заправку. Всего к тушению пожара привлекались 10 пожарных расчетов, там же находились 5 бригад скорой медицинской помощи. Пожарным удалось оперативно эвакуировать практически всех пациентов интерната и персонал, которые там находились, свыше 30 человек.
При пожаре погибли 7 пациентов психоневрологического интерната, женщин в возрасте от 18 до 64 лет. Еще 9 человек в ходе самостоятельной эвакуации из окон горящего здания получили термические ожоги различной степени тяжести. Прокуратура Московской области сообщила также, что в ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному Александру Родину, заместителю директора интерната, соответствующее обвинение и избрать меру пресечения. В ходе расследования будет дана оценка действиям и других должностных лиц. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В связи с наступлением Нового года перед каждой семьей возникает обычная проблема. Что поставить на праздничный стол, чтобы это было не только вкусно, не только полезно, но и безопасно. Особая ответственность в эти дни ложится на службу, следящая за качеством пищевых продуктов, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Как не омрачить новогодний праздник неприятностями с желудком? Прежде всего, внимательно смотреть на срок годности, обозначенный на упаковке. Особенно в последние дни года, когда все продавцы спешат сбыть товар, пользуясь предпраздничным ажиотажем, советует начальник отдела по надзору за питанием населения Роспотребнадзора по Петербургу Галина Дмитриева.
Нужно смотреть на то, что иногда уже магазин явно продается с текшим сроком годности и пишет, что продукт намного дешевле. Ни в коем случае нельзя покупать такие продукты, потому что срок годности – это тот срок, по истечении которого продукт считается опасным.
Если в магазине обнаружены несвежие продукты, налагается штраф. Действенная ли эта мера?
На кого-то это действует, а на кого-то это не очень действует, потому что суммы штрафов не такие значительные. И по закону вот о качестве и безопасности пищевых продуктов раньше были штрафы значительно выше. По сравнению, если взять, допустим, вот за рубежом, там штрафные санкции очень высокие. Заплатив штраф, предприятие становится банкротом.
В новогоднюю ночь не только едят, но и пьют. Об алкогольной продукции, не отвечающей требованиям стандарта, говорит начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Лидия Кожина.
Вина, особенно те, которые называются грузинскими. Называют их фальсифицированными, это в самом деле так. Потому что вина грузинские не могут стоить по 50, по 60 и по 100 рублей. Настоящие грузинские вина за 200 рублей.
Много на рынке и других фальсифицированных продуктов.
Мы это устанавливаем с помощью лабораторного исследования. То есть идентификация продукта показывает, что у нас сегодня на рынке. Редко встретишь масло коровье под названием масло коровье сливочное или масло крестьянское. Идентификация показывает, что жировая основа продукта состоит из масла растительного в основном. Много претензий к молоку сгущенному, цельному сахаром. Проверки показали, что состав этого продукта в основном наличие растительных жиров. Молочного жира нет.
О натуральных колбасе, сосисках, пельменях лучше забыть, даже при наличии надписи «мясо молодых бычков».
О каком мясе молодых бычков сегодня может идти речь? Сегодня у нас не очень хорошо с мясными ресурсами. Но многие честно заявляют наличие соевого белка, но при этом не указывают количество.
Даже в красной икре есть консервант, а нет ли его сверхнормы, может быть, об этом за праздничным столом лучше не задумываться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 6 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме после того, как в четверг Украина отвергла предложение России предоставить кредит для оплаты российского газа. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнес-Град». В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
В 11 утра по московскому времени на волнах «Радио Свобода» слушайте передачу «Час прессы». Российская пресса подводит итоги года. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Ведущий Виктор Резунков. В Москве 6:16 наступило время новостей спорта. С ними нас познакомит Олег Винокуров. Олег, что нового в мире спорта?
Ну, много чего происходит в эти дни. В основном все, так сказать, вокруг хоккея крутится. Сразу несколько соревнований. Ну, во-первых, чемпионат России продолжается. Вот 38-й тур состоялся вчера. Результаты он принес такие. Сибирь выиграла у Лады 3-0. Салават Юлаев уступил Химику 1-2. Северсталь нанесла поражение Динамо 4-2. Витязь с Локомотивом сыграли в ничью 3-3. СКА уступил ЦСКА в этом армейском дерби 2-4. Нефтехимик проиграл Авангарду 0-3. Спартак тоже домашнее поражение потерпел от Молота Прикамья 1-2. И во встрече хоккейного клуба МВД с Акбарсом ничья 2-2. Естественно, продолжает уверенно лидировать Магнитогорский Металлург. У него 83 очка. У Авангарда 68. Он вышел на второе место. У Акбарса 67 очков. И играется в эти же дни и Кубок Шпенглера. Проходит этот международный турнир в Швейцарии, в Давосе. Там вчера завершил выступление в групповом турнире Магнитогорский Металлург. Он выиграл у пражской Спарты 4-3. На данный момент он возглавляет турнирную таблицу. У него 6 очков, но сыграл он 4 матча. А вот сборная Канады, которая вчера нанесла поражение немецкой команде АЭС Берн 6-1. Сборная Канады имеет 5 очков. И Давос 4, и у него тоже игра еще впереди. Так что вот от этих результатов все и зависит. Если и Давос, и Канада выиграют свои матчи, то тогда Металлург, соответственно, не сможет занять одно из двух первых мест в этой группе. Ну, продолжая хоккейную тему, отмечим, что проходит в Канаде в эти дни и чемпионат мира среди молодежных команд. Там в программе 2 матча: Канада-Норвегия в группе А, Россия-Латвия в группе Б. Ну вот канадцы уже выиграли у норвежцев 4-0. Ну а матч россиян с латвийцами впереди, он еще не начался. Ну, чтобы только хоккеем не ограничиваться, скажем еще и о других видах спорта, например, о волейболе, определились финалисты Кубка России. Это Одинцовская «Искра» и белгородский «Локомотив Белогорья». Вчера в полуфиналах «Искра» выиграла у «Локомотива Изумруда» из Екатеринбурга в трех партиях, а «Локомотив Белогорья» также в трех сетах нанес поражение московскому «Динамо». Сообщение из мира горных лыж. В Лиенце, это Австрия, проходил очередной этап Кубка мира у женщин. Это были состязания в специальном слаломе, и к радости местных болельщиков первые два места здесь заняли представительницы Австрии Марлиз Шильд и Николь Хосп. А вот третий результат показала хорватка Яница Костолич, и вот это третье место позволило ей выйти на первую позицию в общем зачете Кубка мира. Шведку Аню Персон Костолич теперь опередила. Ну вот еще о шахматах, скажем, чемпионат России, суперфинал сейчас проходит в Москве, там 10-й тур, и лидеры сыграли в ничью: Сергей Рублевский с Сергеем Волковым, а Дмитрий Яковенко с Александром Халифманом. Но разговор о спорте продолжим через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Печальным итогом уходящего года стал рост в России правого экстремизма, национализма, ксенофобии и даже фашистских настроений, считают многие эксперты. Одним из показателей этого процесса стали участившиеся нападения на иностранцев в российских городах. Последнее из таких нападений произошло в самом конце года, 24 декабря в Санкт-Петербурге. Там убит студент из Камеруна. Ситуацию оценивает Михаил Габович, шеф-редактор московского журнала «Неприкосновенный запас», эксперт по современным российским радикальным движениям.
Активизация крайне правого движения действительно стала одним из самых печальных итогов года. И таким символическим выражением служил не только печально известный марш крайне правых сил 4 ноября в Москве, но и, что гораздо трагичнее, убийство антифашистского активиста Тимура Кочаравы в Питере 13 ноября. И надо сказать, что эта активизация началась, конечно, не в этом году. Очень важной вехой на таком публичном уровне стало прохождение в Государственную Думу партии «Родина» в конце 2003 года, по списку которой в этот орган прошло очень много самых крайне правых партий и движений. И эта активизация, конечно же, видна на самых разных уровнях. Во-первых, в государственной идеологии все большую роль играют националистические ксенофобские элементы. Это и риторика о пятой колонне, и многое другое. И, соответственно, в государственных СМИ, особенно на телеканалах, все больше эфира предоставляется людям соответствующих убеждений. И видно, что власти пытаются разыгрывать националистов против либералов. Ведут такую своеобразную игру и, видимо, убеждены в том, что они, в случае чего, всегда смогут проконтролировать вот этих своих големов, что ли. И при этом создается впечатление, что такие интеллектуалы, выступающие в больших СМИ, на телевидении, в газетах, вроде Егора Холмогорова или Александра Дугина, они, конечно, заведомо умеренные, раз их сюда пускают. Есть еще такое радикальное крыло на улице. А партии ЛДПР или «Родина» любят говорить, что контакты с нацией, с кинами им нужны только для того, чтобы их умерить или как-то контролировать. На самом деле, конечно, присутствие таких деятелей в публичном пространстве легитимирует национализм и ксенофобию. Крайне правые на улице, то есть молодежь радикально настроенная и прочее, у них возникает такое чувство безнаказанности. И существует очень важное такое заблуждение, да, которое заключается в том, что главная опасность в такой угрозе установления фашистского режима. А вот если это не произойдет, ну тогда, в общем, ничего страшного не будет. И вот очень часто, когда звучат какие-то антифашистские речи, такой главный тон их в том, что вот в стране грозит фашистская опасность. А на самом деле, я думаю, что фашистский режим как таковой, конечно, России не грозит. Скорее можно говорить об авторитарном режиме. Но ведь и без него ситуация просто ужасающая. Да? Иностранцев избивают чуть ли не ежедневно, регулярно убивают иностранных студентов и других. Представители самых различных молодежных субкультур тоже вынуждены опасаться за свою жизнь. И сегодня можно сказать, что такая основная активность, которая, может быть, в больших СМИ особо и не видна, но основная активность крайне правых организаций, она ушла, во-первых, из столиц в регионы, во-вторых, она проходит вот именно на таком субкультурном молодежном уровне. То есть это крайне правые скинхеды против рэп-скинов, против левых, или там против панковских активистов и так далее, и так далее. И поэтому я думаю, что сейчас самая срочная задача, конечно, решать конкретные проблемы. Решать их через государственные структуры. Там, где это удается, к сожалению, очень редко. А где не удается, то значит, решать силами гражданской самообороны, взаимопомощи и давления, конечно, как на властные органы, так и на самих экстремистов. Я думаю, что, к сожалению, только активизация общественных антифашистских сил нам может как-то помочь остановить вот эту волну.
Говорил эксперт по современным российским радикальным движениям, шеф-редактор московского журнала «Неприкосновенный запас» Михаил Габович.
А мы сейчас познакомимся с тем, как живет Америка сегодня.
Год разбитых надежд президента Буша. США готовы узаконить космический туризм. Сыновья выдают грабителя отца. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Остался ли у президента Буша запас политической прочности? К концу первого года второго президентского срока Джорджа Буша появляется все больше признаков того, что его преследует то, что называют роком второго президентства. Слово Алану Давыдову.
К концу первого года второго президентского срока популярность президента Буша скатилась до пугающего его сторонников уровня. Согласно информации газеты «Вашингтон-Пост», главные лица в окружении президента предприняли мощный мозговой штурм. Главный политический советник Буша Карл Роув предложил пропагандистскую атаку атаку на критиков президента. Консультанты помоложе советовали президенту искренне покаяться за неудачи в Иракской войне. Скомбинировав оба подхода, Буш отчитал пацифистов в Конгрессе за непатриотизм, но одновременно признал некоторое несоответствие хода событий в Ираке своим первоначальным ожиданиям. Одно за другим прозвучали четыре программных выступления президента, в которых он отстаивал свою иракскую политику. Это помогло ему несколько восстановить свой рейтинг. Сейчас задача команды Буша состоит в усилении его политических позиций в оставшиеся три года президентского срока. Как предсказывают аналитики, главным наследием правления Буша станет Ирак, который практически вытеснил из повестки дня решение внутренних задач, с которыми президент начинал свой второй срок в январе этого года. Частично выполнимой оказалась лишь реорганизация системы исковых тяжб. Остальные обещания президента, касающиеся реформирования систем социального страхования, налогообложения и иммиграции, остались лишь в списке приоритетов. Первые полгода обсуждение реформы социального страхования то и дело затмевалось сообщениями об атаках смертников в Ираке. Потом катастрофический ураган Катрина, давший повод обвинить федеральную власть в медленной реакции на него. Далее конфуз с самоотводом Харриет Майерс, которую президент рекомендовал в члены Верховного суда. Нервозности добавило обвинение Скутера Либи, руководителя аппарата вице-президента, в том, что он препятствовал правосудию в деле о рассекречивании агента ЦРУ. Под занавес года история с тайным в обход специального суда указанием Буша о прослушивании международных переговоров, подозреваемых в терроризме. Существует поверье, что президенты, переизбранные на второй срок, впадают в полосу неудач и, теряя поддержку среди избирателей и влиятельных однопартийцев, снижают свою способность принимать важные решения. Американцы называют это синдромом хромой утки. Постигнет ли Джорджа Буша участь хромой утки? Некоторые наблюдатели отмечают, что хотя Джордж Буш более активно разъясняет американцам свои намерения и планы, он остался верен самому себе, все так же не желая прислушиваться к суждениям, раздающимся из более широких слоев общества. Другие эксперты говорят про преждевременность суждений, а не способности президента реализовывать свою повестку дня, и считают, что Джордж Буш способен сохранить свое влияние и в Конгрессе, и на международной арене. Они не исключают, что Буш активно будет влиять на подготовку номинантов в кандидаты на пост президента на выборах 2008 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Всего через год после убедительной победы на выборах популярность президента Буша упала до уровня самых нелюбимых в истории страны президентов. Он больше не напоминает о своих планах дерзких реформ системы социального обеспечения, налогов, здравоохранения. Критики президента предрекают победу демократов на приближающихся выборах. Тем временем критики президента предрекают победу демократов на приближающихся выборах в Конгресс и обещают Джорджу Бушу анемичные три года у власти. Чем можно объяснить столь резкие политические перепады? Вопрос сотрудницы Института American Enterprise Карлин Баумен.
Эти проблемы не уникальны. Частично их можно объяснить тем, что называют проклятием второго президентского срока. Долго находящаяся у власти администрация становится объектом обвинений в разного рода прегрешениях, коррупции, которые раздувают оппоненты. Избиратели склонны возлагать на задержавшуюся у власти партию ответственность за проблемы, реальные и надуманные. Кто-то недавно заметил, что последним успешно завершившим второй президентский срок президента был Джон Куинси Эдамс около 200 лет назад. Не знаю, так это или нет, но вдобавок над президентом Бушем нависла иракская проблема, которая, кажется, и определяет его политические шансы. Не будем при этом забывать, что самого президента Буша мало заботят результаты опросов общественного мнения. Он известен своим упорством, настойчивостью, готовностью доводить до конца начатое в любых ситуациях. И он лично, судя по всему, верит в то, что ему удастся многого достичь. Он продолжает вынашивать грандиозные планы, хотя трудно представить, как он их намерен осуществлять, учитывая его сложные отношения с Конгрессом. Президент Буш часто удивлял оппонентов способностью выйти из казавшихся безнадежными ситуаций. Насколько, по-вашему, это вероятно в новом году? Всегда гораздо легче терять популярность, чем ее возвращать. Президент методично терял расположение американцев в течение года, хотя в последние недели эта тенденция слегка изменилась в его пользу. Он наверняка попытается переломить эти настроения, все чаще прямо обращаясь к американцам, объясняя свою политику. Скоро ему представится хорошая возможность для этого во время выступления с речью о положении страны. Хотя сейчас общественное мнение настолько расколото, что оппоненты Джорджа Буша не купятся на его слова и обещания. Что реально может помочь президенту, на мой взгляд, заметное изменение к лучшему ситуации в Ираке. О политических перспективах президента Буша говорила американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Баумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И впереди у нас разговор на нашу главную тему.
Итоги уходящего года глазами социолога.
Вот так эта тема и звучит, в связи с чем мы задаем вам вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России. Шлите нам ответы на пейджер.
По пятницам в 13.07 по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». О самых личных проблемах с вами говорят и на ваши письма и звонки в студию отвечают психологи, писатели, священнослужители. Ведет программу Татьяна Ткачук.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Время напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. В четверг президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Руководство компании утверждает, что отключение произошло с санкцией областной администрации. Сербская радиостанция Б-92 сообщила, что до ноября этого года национальная армия выплачивала пенсию бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, который разыскивается международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку, сообщили американские военные. Как заявляют адвокаты, заключенные протестуют против жестокого обращения с ними и несоблюдения их юридических прав. Президент Украины Виктор Ющенко поручил правительству сформировать постоянно действующий орган по вопросам подготовки к вступлению страны в НАТО. В Ульяновском областном суде продолжается слушание дела 7 членов исламистской организации «Джимаат». 21 декабря коллегия присяжных признала их виновными в убийствах, разбойных нападениях, похищениях людей и ряде других тяжких преступлений. Правительство Хабаровского края объявило о продаже находящегося в его собственности пакета акций компании «Хабаровский аэропорт». Норвежский миллиардер Идар Вольвик купил старые футбольные бутсы Дэвида Бекхэма за 148 тысяч долларов. Деньги будут переданы на нужды пострадавших от землетрясения в Пакистане.
И несколько слов о погоде. Сейчас в Москве +1 градус, слабый дождь. Будьте осторожны, на дорогах гололедица. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра также будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха -3, -1 градус. В течение 3 первых дней Нового года немного похолодает, до -7, -9 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас -7, слабый снег, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра возможны небольшие осадки, ночью от -1 до +1, днем 0, +2 градуса. В новом году в Санкт-Петербурге также чуть похолодает, до -7, -5 градусов.
6:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы», а мы в программе «Время свободы» подводим итоги минувшего года, ну, вернее, уходящего года. Ну, а чем же еще, собственно, можно заниматься 30 декабря? И вот о том, каким был этот уходящий 2005 год, корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина побеседовала с аналитиком Львом Гудковым.
Второе место в этом списке занимает Владимир Жириновский, третий – Сергей Шойгу. Лев Гудков, аналитик центра «Левада», рассказывает о том, каким, по мнению россиян, был этот год.
Ну, этот год, год как год, он абсолютно средний, и люди ничего не ждут. Ну, 2/3 просто называют его средним, ни хорошим, ни плохим. В этом смысле он ничем не отличается от предыдущих, но, может быть, чуть-чуть полегче он оказался для людей, потому что 2004-й все-таки слишком тревожный, больше катастрофических событий. Беслан, катастрофы в аквапарке, террористические акты в Москве. 2004-й был гораздо более тяжелый и драматично. Этот год празднование 60-летия, как важнейшее событие, назвали 37%. А дальше идут гибель алтайского губернатора Евдокимова, распространение птичьего гриппа, заражение Амура в результате аварии в Китае, ураган в Новом Орлеане, массовые протесты, смерть римского папы. Последнее в десятке важнейших событий – это убийство Аслана Масхадова. По самому набору уже как бы тех событий, которые люди считают важными, видно, что ничего особенного для них не происходило. Отчасти такой эффект, он связан, ну, как мне кажется, не только с тем, что не было значимых событий в сравнении с предыдущим, но и с усилиями прессы, контролируемой государством прессы, которая все-таки стирает, гасит важность одних событий, делает акцент на развлекательных событиях. Короче говоря, не выделяет, не интерпретирует происходящее.
Говорил Лев Гудков. В опросе участвовало 1600 человек разных возрастов, профессий и из разных регионов России. Чего ждут россияне от 2006 года, продолжает рассказывать Лев Гудков.
Люди считают, что год будет чуть-чуть получше, чем предыдущий, но это, надо сказать, что каждый год повторяется одна и та же ситуация. Люди вступают в следующий год с чуть большими надеждами, чем заканчивают его. Предпраздничный такой эффект.
Ну а нам остается надеяться, что Новый год действительно будет лучше предыдущего.
Послушав эту беседу, корреспондент «Радио Свободы» Анны Колчиной с аналитиком Львом Гудковым, вы, наверное, задумались, какое же событие самым важным считают россияне в уходящем году. Это празднование 60-летия со Дня Победы.
Побеседовав с аналитиком, Анна Колчина вышла на улицу Москвы и спросила у москвичей, кого вы считаете человеком 2005 года.
Путин, наверное. Президент, прежде всего.
Ой, давайте будет Жириновский. Ну, не знаю, так симпатичен больше всего.
Кто у нас? Пугачёва с Киркоровым? Безрукова, давайте Безрукова.
Путина. Потому что он успокоил всех. Мне он нравится.
Даже не могу сказать, потому что настолько сейчас вообще какая-то эклектика во всем. И не могу сказать, правда. Это так вы меня врасплох застали.
Сложно сказать. Понимаете, я не могу выделить лидера по одной причине, что все люди, которые мне какое впечатление произвели, они произвели в разных сферах. Ну, кто вот мне может нравиться? Если, например, как человек, который мне может всегда развеселить, Лера Новодворская. А так, понимаете, ведь я скажу сейчас, искренности мало у людей. Поэтому я никем не восхищаюсь.
Мужа своего.
Ну, я считаю Валерия Газаева, человек 2005 года, ЦСКА. То, что он завоевал Кубок УЕФА, стал чемпионом России.
Путина считаю человеком 2005. Ну, я не знаю, ну, потому что, не знаю, ну, самый популярный, мне кажется. Сейчас о нем больше всего говорят.
Мою матушку.
Ой, сложно сказать. Затрудняюсь ответить. Не знаю, почему-то приходит на ум Путин только, но, честно говоря, я не придерживаюсь этого мнения.
Нормального человека. Путин хороший мужик.
2005 года в России, я даже не знаю, я затрудняюсь ответить.
Мария Шарапова.
Дмитрий Спирин, это вокалист группы «Таракан».
Не знаю маму свою.
Не знаю.
Это я совершенно, у меня даже никаких мыслей по этому поводу нет.
Не знаю даже. В области культуры, да? Мама моя.
Хороший вопрос. Наверное, Познера. Нравится как журналист, нравится, как он ведет свои передачи, обладает независимостью определенной по сравнению со всеми остальными людьми.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России? Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
6:38 московское время и продолжает программу «Время свободы» панорама культурных событий.
В
Петербурге открылся 7-й международный зимний фестиваль «Площадь искусств». Он проходит под девизом «Шостакович и его время». Впервые за все годы проведения фестиваля его основатель и художественный руководитель Юрий Тимирканов не встал за дирижерский пульт, предоставив это право сыну композитора Максиму Шостаковичу. Солистом в программе выступил пианист Игнат Солженицын. В ночь на 1 января в Юсуповском дворце пройдет новогодний бал маэстро Тимирканова, на который съедутся гости из многих стран. Фестиваль завершится 7 января. Альбом Марайи Керри «Эмансипация Мими» стал самым продаваемым диском 2005 года в Соединенных Штатах. За прошлую неделю было продано 290 тысяч экземпляров альбома, а всего за 37 месяцев продаж разошлось 4 миллиона 870 тысяч экземпляров. Главному сопернику Керри, рэперу 50 Cent, который весь год боролся с ней за первенство, в рождественскую неделю не повезло, разошлось всего 30 тысяч экземпляров его последнего альбома, а всего за 43 недели продаж 4 миллиона 830 тысяч. Джоан Роулинг собирается посвятить 2006 год работе над заключительной 7-й книгой о Гарри Поттере. В письме читателям, размещенном на сайте писательницы, Роулинг призналась, что пока не может представить свою жизнь без Гарри, и в то же время ей не терпится начать последний роман. В новом романе Роулинг собирается ответить на вопросы, которые были заданы и оставались открытыми в предыдущих частях Поттериана. 6-я книга цикла «Гарри Поттер и принц полукровка» вышла прошлым летом. Всего в мире продано свыше 300 миллионов экземпляров книг Роулинг. Суд разрешил Сильвестру Сталлоне продолжить издание журнала «Слай», отклонив иск одноименного интернет-издания, требующего возмещения убытков на $1 миллион. Однако судьба мужского журнала, который выпускает знаменитый актер, находится под вопросом. Возможно, он будет закрыт за нерентабельностью. В Нью-Йорке на 84-м году жизни скончался актер Майкл Уэйл. В 50-е годы он снимался в кино и работал в театре, однако широкую известность принесли ему съемки в рекламе, в первую очередь роль пекаря Фреда в рекламе фирмы Dunkin' Donuts. Всего Уэйл снялся в 1300 рекламных роликах.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями чебоксарских газет нас познакомит Дмитрий Лишнев.
Московский комсомолец в Чебоксарах сообщает о неожиданном подарке, придуманном руководством Мурманской районной библиотеки для читателей-должников. Если абонент взял летом 7 книг и не вернул, то ему придется платить пени в размере 840 рублей. А если он придет и сдаст задержанные книги с 25 декабря по 13 января, то выплату денег ему простят. Газета «Пенсионер Чувашия» в статье «Зубы на полку» информирует ветеранов о том, что бесплатное протезирование зубов прекращено по банальной причине – кончились деньги. Запланированных 5 800 000 рублей, выделенных из бюджета, на всех не хватило, и теперь ветераны смогут ставить зубы только за полную плату.
Новочебоксарская газета «Грани» заостряет внимание читателей на проблеме так называемой игромании, поразившей в последние годы подростков. Только в прошлом году инспекция по делам несовершеннолетних привлекла к административной ответственности родителей 33 юных любителей электронных игр, пропадающих вместо учебы в компьютерных салонах. Дети не только бросают учебу и спорт, но начинают ради удовлетворения пагубной страсти воровать деньги, в первую очередь в собственной семье. «Наше ласковое государство не забывает о своих гражданах даже после их кончины», пишет региональное приложение газеты «Аргументы и факты». Например, готовится к выходу постановление Чебоксарской мэрии об увеличении стоимости гарантированных государством услуг аж на 135 рублей. Правда, в муниципальном предприятии под названием «Ритуальные услуги» считают, что такая прибавка не компенсирует всех затрат. И по этой причине впредь в муниципальной похоронной конторе перестанут обивать изготовленные гробы тканью. Советская Чувашия, официальная газета чувашских властей, убеждает читателей, что жилищный кодекс стал рыночным. С газетной страницы начальник департамента ЖКХ Министерства строительства Чувашии утверждает, что, выпуская в свет жилищный кодекс, государство не ставило своей целью каким-либо образом ухудшить положение собственников жилья. Однако опрошенные специалисты убеждены, что новый кодекс нуждается в доработках и корректировках. Передовица чебоксарских новостей посвящена бездушию и формализму чиновников городской пенсионной службы. В последние несколько дней многие чебоксарцы получили уведомление о том, что они задолжали некую сумму отчислений в пенсионный фонд, на которую уже успели набежать пени. И если в ближайшее время долг не будет погашен, то ждет злостных неплательщиков суровый суд. Как оказалось, дело все в том, что эти граждане когда-то были индивидуальными предпринимателями, но, нахлебавшись в рыночных волнах, сдали свои свидетельства в налоговые инспекции. Только вот чиновники пенсионной службы почему-то не удосужились обратиться за этой информацией к налоговикам, а дали делу ход в полном соответствии с казенной инструкцией. Проблема после нескольких скандалов была снята. Вот только ответ на вопрос, зачем трепать нервы стольким людям, как всегда ясен. Простой человек – винтик, с которым чиновники не церемонятся.
С главными темами чебоксарских газет нас познакомил Дмитрий Лишнев. Московское время 6 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. После того, как в четверг Украина отвергла предложение России предоставить кредит для оплаты российского газа. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнес-Град». В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 6 часов 46 минут. На волнах Радио «Свобода». Экономический обзор. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций «Газпрома». Это последний из трех документов, необходимых для отмены существующих ограничений на обращение акций компании. Отменяется, в частности, 20-процентное ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале «Газпрома». При этом минимально допустимая доля участия государства повышается с 35 до 50% плюс одна акция. Правительство России одобрило проект программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение трех лет средний годовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%. Инфляция в России в будущем году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Россия вводит с 30 декабря временные ограничения на ввоз продукции животноводства, которая поступает на ее территорию транзитом через Украину из третьих стран. Как заявила Федеральная служба России по ветеринарному надзору, это связано с нарушениями правил поставок и несоблюдением российских ветеринарных требований. Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию своих 12 дочерних компаний, включая «Югансктнефтегаз», бывший актив компании «ЮКОС», в первой половине будущего года, а во второй провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» намерена разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже. Китай отменяет с 1 января сельскохозяйственный налог, существовавший в стране более 2500 лет. Он рассчитывался в зависимости от количества членов семьи и размера земельного участка, который эта семья обрабатывала. В сельских районах Китая проживают 800 миллионов человек, или более 60% всего населения. При этом сборы в виде древнего сельскохозяйственного налога не превышают 5% всех поступлений в казну. Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 30 декабря – 28 рублей 79 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит 1 доллар 18 центов.
В Москве 6:49 продолжает нашу программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
Декабря 1525 года в Аугсбурге скончался торговец и банкир Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый». Возвышаться фуггеры начали с торговли тканями, но деньги потекли к ним, когда они приступили к добыче словацкого серебра и меди. Золотой жилой оказалась и торговля пряностями, на которую фуггеры получили разрешение португальского короля. Благодаря деньгам фуггеров испанский король Карл I стал германским императором Карлом V. Монарх передал своим благодетелям права на месторождение золота и серебра.
31 декабря 1928 года из Советской России в Персию бежал Борис Бажанов. Первый советский перебежчик Бажанов 18 месяцев проработал личным секретарем Сталина, а затем секретарем Политбюро. Попытки Бажанова уехать из страны легально окончились неудачно. За границей Бажанову оказали покровительство англичане, укрывшие его от сталинских агентов в британской резиденции в Индии. Позднее Бажанов обосновался в Париже, избежав многочисленных покушений, организованных Лубянкой.
31 декабря 1911 года родился итальянский композитор Нино Рота.
Декабря 1869 года родился французский художник Анри Матисс. Матисс и его единомышленники получили от критиков прозвище «фависты» – «дикие». Картина Матисса «Роскошь, спокойствие, сладострастие» стала программной для этого направления. Главными были цвет и линия, а не объем. Матисс пристрастился к сочным краскам во время путешествий по мусульманскому Востоку и в Африке. Другим важным источником вдохновения художник считал древнерусские иконы. Творчество Матисса оказало сильное влияние на декоративно-прикладное искусство XX века.
Это был исторический календарь Леонида Гержоя.
В Москве 6:51 и завершит очередной час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о престарелом грабителе, выданном правосудию сыновьями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Намерение Соединенных Штатов взять под полный контроль свою границу с Мексикой вызвало шумное негодование официального Мехико. Министр иностранных дел Мексики заявил о том, что он встретится со своими коллегами из латиноамериканских стран, чьи граждане незаконно мигрируют в США через Мексику, с тем, чтобы создать единый фронт борьбы с Вашингтоном, готовым перекрыть границу для нелегалов. Правительство и парламент Мексики назвали это решение позорным, негуманным и призвали парламенты и правительство мира осудить его. Как говорят эксперты, попытки мексиканских властей не допустить закрытия американской границы объясняются просто. США стали важным рынком труда для безработных мексиканцев и источником многомиллиардных доходов для Мексики. Заметное распространение нелегалов на Западе и Юге США побудило Конгресс начать рассматривать законопроект о сооружении заградительного забора на границе с Мексикой. Но, как говорят циничные скептики, выиграв войну с Мексикой в XIX веке, США, скорее всего, станут жертвой тихой мексиканской экспансии в XXI веке, что бы они ни делали. Американское правительство, судя по всему, уверено в том, что туристические полеты в космос станут реальностью в ближайшие годы. В четверг Вашингтон обнародовал черновик сборника инструкций, регулирующих пассажирский космический извоз. 120-страничный проект не предусматривает серьезных требований к безопасности пассажирских космических кораблей, ни к физическим данным будущих туристов. Им не требуется даже проходить медицинского освидетельствования перед полетом, и будет достаточно минимального знакомства с системой аварийного спасения. Потенциальному туристу, правда, придется выслушать лекцию о риске, связанном с космическим полетом, и снять с компании-перевозчика ответственность за любой ущерб, нанесенный туристу во время полета. Либеральные правила заатмосферного туризма должны способствовать развитию частной космической индустрии, которая, как предрекают некоторые специалисты, может дать начало реальной экспансии человечества в космос. Три брата неожиданно узнали, что их отец с пистолетом в руках грабит банки, и они решили сдать престарелого отца полиции. Это не сюжет простенького детектива, а история из жизни маленького города Левистаун, штат Иллинойс. Отец признал себя виновным в вооруженных ограблениях и присвоении 50 тысяч долларов. 29 декабря суд дал ему 40 лет тюрьмы. С подробностями мой коллега Владимир Морозов.
2 года назад в провинциальных городках штата Иллинойс вдруг стали грабить банки. Денег в них много не возьмешь, и профессионалы там не работают. В маленьких банках, как правило, нет обычных камер наблюдения. Но вот в одном из них такие камеры поставили, и грабитель пришел туда второй раз. Его снимки тут же поместили в интернет. И хотя человек был в маске и надвинутой на глаза кепке, три брата Гаррет, Клей и Джаред узнали, что на снимке их 64-летний отец Билл Джинглет. Они поехали к нему, чтобы поговорить, и, не застав дома, вызвали полицию. «А что бы сделали вы?» – спросил я нескольких встречных американцев. Трудный вопрос. Скорее всего, я не выдал бы отца полиции. Я бы поговорил с ним. Постарался бы убедить его анонимно вернуть украденные деньги, чтобы никто не узнал, кто он такой. В городке Левистаун всего 2500 жителей. Здесь все друг друга знают, и Джинглен-старший вызывал только уважение. Он работал инженером, постоянно посещал церковь, на общественных началах нес дежурство вместе с местными полицейскими и пожарными. И вдруг... «Мы не жалеем о том, что сдали отца полиции», — говорят три брата, инженер, учитель музыки и полицейский. «Отец отчасти сам виноват в нашем поступке, ведь он растил нас законопослушными гражданами». «Если бы мой отец грабил банки, я бы никогда не пошла в полицию, не поговорив вначале с ним. Может, у него что-то с головой, и ему нужен врач?» Кстати, о голове. В компьютере арестованного полиция обнаружила дневник, точное описание всех ограблений, попоек с любовницей и сортов наркотиков, которые он употреблял. Билл Джинглен подробно рассказывает, что стал грабителем после того, как потерял работу. С учетом его возраста, 40 лет тюрьмы можно считать пожизненным заключением. Вот такая история, странная и подозрительная. Не случилось ли с братьями в детстве нечто такое, что они не хотят раскрывать? Ведь родителей так просто полицейским не выдают. Последним, помнится, так поступил советский пионер Павлик Морозов. Но дотошные историки подвергают сомнению и этот факт.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предновогодней музыкальной сенсацией Америки стал диск Мэри Бладж «Breakthrough. Прорыв». Он стал самой популярной рождественской покупкой американских меломанов. Песни из этого альбома «Я нашла все». Everything about you, you see, I need, and I thank God for.
Итак, очередной час нашего утреннего эфира завершен, а в следующем часе вы услышите.
Украина и Россия снова не смогли достигнуть компромисса в вопросе о цене на газ. Интервью с правнуком Льва Толстого в эфире «Радио Свобода». Сегодня в Большом зале консерватории выступает оркестр «Эрмитаж».
Вот лишь некоторые из тем предстоящего часа. Ну, а главное, это, конечно же, подведение итогов уходящего года, в связи с чем мы задаем вам вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России. Ваши ответы на пейджер мы собираем, и по ходу программы будем их читать.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.